Добрый день. Мы начинаем наш сит-даун-шоу со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день.
Добрый день, Сергей Александрович Пунтман.
Ну, прежде чем поговорить обо всем вот об этом, про что, например, говорит, поговорите, мужики, на что-нибудь отвлеченное, Майк Форхед пишет, так устаешь от этого кошмара. Ну, подождите, отвлеченное тоже не очень весело, потому что я хотел прежде всего...
Василий Вячеславович.
Да, конечно. Угу. Вот, ну, у меня-то понятно, вот мы с Васей дружили и много-много лет работали вместе в эфире «Эхо», когда-то, да, и в эфире «НТВ+.» А что для вас, Станислав Александрович, кем для вас был Василий Уткин?
Ну, я, безусловно, не так близко его знал, как вы, но, тем не менее, был давно знаком, он был моим преемником. Преемники бывают не только у президентов, в программе «Паноптикум» на канале «Дождь»,
который
с Александром Глебовичем Невзоровым. И, бесспорно, Василий Вячеславович, помимо его глубочайших познаний в футболе, что для меня лично очень важно, был вообще человеком широких и глубоких познаний в разных областях и отраслях жизнедеятельности человека, человеком прекрасно образованным. И, на мой взгляд, ну, ранимым на 146%, просто абсолютно незащищенным перед любой внешней агрессией. Поэтому, на мой взгляд, такого типа человека, я имею в виду даже не конкретно Василия Вячеславовича Уткина, именно такого типа, выжить в современной России не может. Ну, это, так сказать, вот как Владимир Семенович Высоцкий не мог дожить до времен перестройки, потому что тогда он оказался бы в ситуации вот из его известного стихотворения «Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю». Каждый человек присущ своей эпохе. И Василий Вячеславович стал большой звездой еще в 90-е годы, что в известной степени контрастировало с его, вот, с его абсолютной ранимостью, незащищенностью, потому что более суровые условия и обстоятельства последующих времен оказались к нему для него слишком тяжелы и немилосердны. Но да. Если бы я придумывал слоган для... При том, что Василий Уткин мог говорить о чем угодно, и это всегда было интересно. Разумеется, если бы я придумывал бы слоган для программы Василия Уткина о футболе, и, возможно, я этот слоган заберу теперь себе, когда Василия Вячеславовича с нами нет, что можно, конечно, говорить не о футболе, только зачем?
Только зачем, да. Но при этом вы абсолютно правы, что Вася был больше, когда человек гораздо больше... о своей профессии, с которой он справляется прекрасно и делает массу новых вещей в своей профессии, и в своей профессии он лидер, но при этом он еще и больше гораздо, чем собственная его номинальная
профессия. Да, пространство для реализации всех его многочисленных и многообразных талантов, естественно, становилось все уже и уже.
Да.
И этот конфликт был абсолютно смертельным. Он смертелен для многих. Что вообще не только пространство сокращается не только для творческой и профессиональной реализации, но и пространство ценностей, в которых ты можешь еще, так сказать, себя защищать. И, конечно, для такого человека с обнаженным, с обнаженной душой, как Василий Уткин, все это было очень тяжело.
Да. Ну что ж, мы и помним, хотя я совершенно не понимаю до сих пор, хотя послезавтра мы официально будем прощаться. Я совершенно не понимаю, вот как это и где это, и почему это... И почему это больше нет Василия Уткина? Я совершенно этого не понимаю. Бывают такие вещи. Не укладывается, просто такого места нет ни в голове, там, ни в душе. Нет такого места, где укладываются эти вещи. Что ж, это печально.
Да, знаете, я в свое время у меня была такая пьеса «Покаяние». Mm-hmm. Она с незамеченной широкой публикой, хотя, может быть, у нее еще все впереди. Я по принципу Леонида Ильича Брежнева недавно ее перечитал. Помните, как Леонид Ильич?
Да.
Леонид Ильич говорит, самому, что ли, почитать
про малую. Да.
Да. И убедился в том, что ее творческий потенциал еще исторически не исчерпан. Там был один персонаж, который защитил диссертацию на тему оценки цены человеческой жизни в деньгах. И одна из версий, которую он предложил, это оценивать жизнь человека по восстановительной стоимости. Сколько мы были бы готовы заплатить, чтобы этот человек воскрес?
Да, да, действительно, это здорово. Это здорово. Ну, к сожалению, могли бы воскресить бог знает кого, просто люди, располагающие деньгами, и деньгами немалыми, они могли
сейчас
бы...
Сейчас, благодаря тому, что существует краудфандинг, который работает быстро и эффективно, в том числе, кстати, индустрия краудфандинга во многом создана другим человеком, ушедшим от нас недавно Алексеем Анатольевичем Навальным, вот, то, так сказать, деньги на воскрешение собирать можно.
Да.
Главное, воскреснуть удалось только одному человеку, и вряд ли этот эксперимент удастся кому-то повторить.
Странный вопрос задают 3%. Это так обозначается человек, судя по всему. Странный, на мой взгляд, вопрос. Почему Марков наезжает на Макрона? Вообще вопрос слова «почему» в отношении Сергея Александровича Маркова, мне кажется, совершенно неуместно. Вот, оно нет ответа на него. «Потому», по-моему, главный ответ.
Ну, во-первых, у них схожие фамилии. И здесь Сергей Александрович Марков, наш общий кумир, мог бы действовать по принципу «на его месте должен был быть я» из фильма «Бриллиантовая рука», помните? Напьешься, да. Как, с этими словами Борис Борисович Надеждин проголосовал на президентских выборах за Владислава Андреевича Дованкова, написав в соответствующей графе не крестик поставив и не галочку, а написав ББ Борис Борисович, что ну, напомнило мне о знаменитых мемуарах Брижит Бардо, инициалы ББ.
Здесь инициалы тоже... ББ, да, и песня такая Гансбура была замечательной с нею.
Вот. Да. Кроме того, Сергей Александрович Марков вообще, мне кажется, да, уже окапывается в отдельной совершенно политической нише. Например, только что он сравнил Владимира Путина, Владимира Владимировича Путина с Уинстоном Черчиллем, что мне кажется весьма двусмысленным, потому что если это совпадает с некоторыми тоже двусмысленными заявлениями самого президента Путина, который, ну, про которого давно считалось, что он не пьет совсем или пьет по минимуму, а тут он начал рассуждать о том, что помидоры и огурцы одинаково хороши, только под разные названия. Напитки, как закуска и так далее. То есть стал намекать на что-то. И тут Сергей Александрович Марков, этим сравнением с Черчиллем, мне кажется, тоже так сказать, добавляет масло в огонь, потому что что имеется в виду? Что Владимир Владимирович прямо с утра, так сказать, в условиях мировой войны принимает, чтобы ему легче было вести борьбу и обязательно уйдет по окончании мировой войны, или как минимум по истечении нынешнего срока. Это, кстати, странным образом совпало с тем, что в последнее время Сергей Александрович Марков активно, я бы даже сказал, разнузданно хвалит Михаила Борисовича Ходорковского. Говоря о том, что Ходорковский делает совершенно гениальные вещи в оппозиции. То, значит, он придумал Екатерину Сергеевну Дунцову, но это по версии Маркова.
Ну,
то
да.
Выдвинул Борис Борисовича Надеждина, то полдень против Путина возглавил, что, так сказать, позволило не только собрать много народу на избирательных участках, но и приписать к своим оппозиционным сторонникам тех, кто и без того пришел в полдень, не зная, что участвует в акции, поскольку полдень – очень удобное время, чтобы прийти на участки. Так что, как, так сказать, говорил мальчишки, бальчиш, измена кругом измена. Все, так сказать, ноги около... Кремлевские люди ведут себя так, чтобы в случае чего потом сказать, что они были на стороне добра и правды. И вот доказательства.
А что же Макрон? Ну, Макрон всех разбесил, как начальник отделения Поприщина в свое время. Разбесил меня начальник отделения, да? Так начинается одна из записей Авксентия Ивановича. Так вот, Макрон всех разбесил. А почему он так особенно, вы спрашиваете, разбесил вот именно Маркова?
Ну, не только Маркова. Вот, например, вице-спикер Государственной Думы Петр Олегович Толстой, вспомнив о том, что он учил в школе французский язык, по-французски объяснял сегодня, что всякий французский солдат, появившийся на украинской территории, будет убит. Потому что Макрон обещал отправить французское войско туда. Правда, сама французская сторона заявляет, что это не боевые части. А украинская сторона говорит, что просто инструкторы для подготовки украинских военных. Дескать, раньше их готовили на территории Франции, но это слишком затратно и логистически неудобно. А сейчас будут готовить прямо на территории Украины. Но Сергей Евгеньевич Нарышкин, руководитель службы внешней разведки, уже знает, что в Украину отправляется 2000 настоящих вооруженных до зубов французских головорезов. И это ужасно. А французские военные эксперты заявляют, что действительно, почему бы не разместить французские войска где-нибудь на границе с Белоруссией, чтобы уменьшить вероятность вторжения с этой стороны. Или на берегах Днепра, чтобы в корне пресечь и исключить возможность десанта российских войск на правый берег Днепра и захват Киева. Поэтому, конечно, это, но вот больше всех отличился Петр Олегович Толстой, который обещал французам полное уничтожение. А Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что от такого типа решения могут привести к необратимым последствиям. Каким необратимым, что имеется в виду, например, выселение значительной части населения из Белгородской области, особенно из приграничных районов и всех детей? Потому что Владимир Владимирович Путин говорил о создании санитарного кордона, зоны, чтобы, так сказать, украинские ракеты не долетали до российской территории. Пока она создается в Белгородской области, если можно судить, а не где-то там, а не в Харькове, как хотят российские Z-патриоты.
И а, сама... кстати, Владимир Владимирович Путин не сказали нам именно в каких частях
да, пока, Украины. Да, пока видно, что она будет создаваться на канонической, международно признанной РФ-территории. И Макрон взбесил, понятно, почему Кремль. Потому что он немножечко ломает логику безответственного шантажа. Постоянные угрозы того, что вот любой человек или транспортное средство западного натовского производства, которое окажется на территории России, будет законным объектом для уничтожения со стороны РФ войск. Это мы слышим больше 2 лет подряд. За это время многие люди и транспортные средства на российской территории стали объектами, законными объектами уничтожения с украинской стороны. И ничего не произошло. То есть много же раз нам говорили, что если хоть один волос упадет с головы жителя канонической территории РФ, это будет мировая война, ничего не случилось, никакого ядерного конфликта не возникло. Белгород обстреливает практически каждый день, туда же и Курск с Брянском, да, в общем-то, дроны долетают до нефтеперерабатывающих заводов, широко разбросанных на РФ территории, да и до Москвы долетают, до Санкт-Петербурга, попадали уже и в кремлевский купол, в крышу здания Сената, где находится резиденция президента РФ непосредственно.
А что там, там тоже это самое нефтехранилище? Я всегда думал, а что находится в куполе казаковском? Ну, как раз. Там что, топливо, там солярка для или мазут для отапливания?
Ну, это сакральная субстанция, понимаете, для причастия, мне кажется, она должна в кремлевских храмах использоваться для причастия. Что-нибудь такое углеводородное. Ну, вот.
Ну да.
Но копаться нет ли на эту тему секретных документов московского патриархата. А частично, может быть, хранится то, на что намекает Сергей Александрович Марков, вопреки базовой версии о здоровом образе жизни нынешнего российского руководства. Ну, на Дмитрия Анатольевича Медведева эти порочащие слухи никогда не распространялись, но про здоровый образ жизни. Но на всех остальных вроде как до сих пор официально распространяется, что типа не принято. А поэтому вот это все, и Запад каждый раз хватается за сердце, НАТО хватает за сердце, говорит, ну да-да-да, конечно. Но вот если еще и натовские солдаты окажутся на украинской территории, тогда точно ядерный удар и все. И вся российская военная машина придет в движение, через 3 дня окажется в Берлине. И это работает, этот шантаж работает, и 60% немцев против того, чтобы отправлять Украине ракеты «Таурус», и только 37% немцев, то есть 32% немцев готовы защищать свою родину с оружием в руках, а 57% не готовы, и подавляющее большинство немцев считает, что немецкие войска Бундесвер не готовы сопротивляться российскому агрессору, тут находится такой шаловливый мальчик Макрон, который фактически говорит Владимиру Владимировичу Путину, ну хорошо, если вы такие крутые, давайте посмотрим, какие мы крутые. Вот давайте мы таки введем войска на украинскую территорию и посмотрим, что вы там будете делать. Это абсолютно, вот может быть окажется, что НАТО сильнее, чем Российская Федерация.
И а вдруг, да.
И может быть вы перестанете безудержно блефовать со своим ядерным ударом, а займетесь чем-то другим, и, может быть, вы не перебьете французских солдат, а они перебьют кого-нибудь. Тем более, что такой опыт за 2 года спецоперации Z накоплен. Блицкрига-то бескровного, как в Крыму, 10 лет назад не получилось. И вот это, конечно, очень сильно бьет по нервам кремлевских идеологов, поскольку вот эта схема шантажа получается не такой гладкой. Не все боятся. И самое противное и омерзительное, что не боится один из наименее серьезных с точки зрения Владимира Путина европейских лидеров – Макрон. Не какой-нибудь угрюмый герман, мрачный, так сказать, угрюмый германский лидер, да, так сказать, ну, у которого на голове прорастают рога от каски какой-то, так сказать, рейхсвера. А вот такой мальчик красивый, кудрявый, влюбленный, порхающий. Макрон, который вроде, так сказать, ничего серьезного в международной военной сферах не делал, который еще недавно грезил о единой Европе от Лиссабона до Владивостока и нарочито принимал Владимира Путина в Версале. Не в Елисейском дворце, где принимает всех остальных, а в Версале, чтобы показать, как он хочет умаслить российского лидера. Вот. И часами там распинался. И практически потратил кучу государственных денег на звонки Владимиру Владимировичу Путину по мобильной и прочей связи. И вот именно этот человек...
Вдруг у него ожидал... бесплатный Wi-Fi там, я знаю, в Елисеевском дворце.
Да. Да, кстати, почему бы на месте Елисеевского магазина тоже не сделать резиденцию РФ президента? У нас ведь любят косплей.
Кстати, красивый дом. Красивый дом. В Петербурге еще красивее. Еще красивее в 20 раз.
Так, там резиденций много, пусть будет еще. Вы знаете, сейчас история, как отнимают землю в Барвихе, 100 гектар приватизированную 20 лет назад, оттяпанную в санатории Барвиха, для того, чтобы разместить там очередную резиденцию президента. Одна там уже находится, называется замок Мейендорф.
Ну, вот. Моему доброму приятелю Юрию Николаевичу Майндорфу вот, прямо с 90-го года советовали: Юра, Юра, и скажи, и сестре своей, скажи, баронессе Майндорф, вот, скажи, надо приватизировать Барвиху, надо забирать, пока не поздно. Нет, было лень.
Так надо это делать сейчас, мне кажется. Нужно подать иск, заселиться непосредственно в президентскую резиденцию Мейендорф и для защиты прав собственности вызвать французские и немецкие войска.
Да.
Это решит, мне кажется, судьбу спецоперации.
Еще, кстати, марокканские, они просто, их семья большую часть эмиграции провела в Марокко.
Да, вот, ну пока.
Да.
Как раз пока Марокко относительно лояльно Франции, да еще и связано с соглашениями Авраама, с сионистским агрессором, тут можно так и все это сплести в единую.
Они беспилотники делают сионистскому агрессору-то.
Это чудовищно все, конечно. Это,
ну, в общем, куда катиться?
Да, без соответствующих эмоций невозможно, без рыданий. Но, как говорил Владимир Ильич Путин, что, так сказать, кулаки сживаются сами собой, но нужно держаться. Держаться нужно. Нельзя давать волю нервам. Вот. Mm-hmm. И тут получается, что все ужасно боятся и все говорят, нет, мы лишь бы не было войны. И тут Макрон говорит, нет, давайте пусть будет война. Давайте, наконец, проверим, вот, кто сильнее-то в бою. Потому что точно так же 2 с лишним года назад, и, вернее, последние 8 лет перед спецоперацией Z в рамках известной формулы, где вы были все эти 8 лет, заявлял, что Киев возьмут за 3 дня, и если бы РФ войска хотели, то разгромили бы украинскую армию за неделю. Потом выяснилось, что это совершенно не так. Сейчас та же самая логика предъявляется НАТО и говорит, вы только посмеете что-нибудь сделать, мы вас в порошок сотрем. И Макрон говорит, посмотрите уже, попытайтесь нас стереть в порошок, посмотрим, кто кого сотрет. И этого напряжения, этой нагрузки коллективная нервная система Кремля не выдерживает.
Да. Кстати говоря, про мальчика резвого, кудрявого, влюбленного, здесь вообще все очень правильно. Если вспомнить, с каким ему увещеванием обращался Фигаро в свое время, что, во-первых, он говорил, не пора ли мужчину истать в русском переводе, а потом он расписывал как раз прелести армейской жизни. Вот, это вся ария этому посвящена, и мне кажется, вот перечитав,
да, ну, в общем, да, как мы
встречали Фигаро,
как мы встречали, к тебе придут, как известно.
Да.
Ну, шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. Это то, что сегодня Макрон мог бы сказать Владимиру Владимировичу.
Или перечти газету Фигаро, можно и так сделать. Вот. В общем, здесь у меня такое ощущение, что он поддерживает нерв какой-то, очень важный нерв поддерживает Макрон.
Да,
даже с опровержениями, со всей этой...
Хотя фактически он ничего такого не обещал.
Да.
Сам формат истерической реакции, вот, включая постоянное заявление, что мы любого француза, зашедшего в Украину, убьем. Это же выглядит точно так же, как обещание взять Киев за 3 дня. Это не нужно воспринимать буквально, кроме того, что авторы этих заявлений, так сказать, наверное, догадываются, что они навсегда внесли себя в какие-то черные списки, не только в смысле западных санкций, но и вообще. Потому что кто же будет иметь дело с человеком, обещающим убить всех французов? Да, но вообще, такого человека увидишь, лучше переходить на другую сторону улицы, правильно? Потому что, возможно, он опасный маньяк. Не нужно с ним связываться ни при каких обстоятельствах, даже если ты не француз. Вот, но...
Нет, ну Толстой знает. Толстой же знает.
Ну, вот, конечно.
Морды, да, ну да, и так далее. Да. Это он знает. Да.
Поэтому, да, Макрон вдруг неожиданно обнаруживает, что страх перед кремлевским шантажом не тотален. И что, так сказать, желание проверить, кто чего способен, оно, в общем, может обернуться не в пользу Кремля, о чем Владимир Ильич Путин догадывается в глубине души. Но он просто ждет, что эти угрозы подействуют сами собой, что воевать не придется. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, на что он рассчитывал в конце февраля 2022 года, когда был практически уверен не только в том, что вооруженные силы Украины не будут сопротивляться, но и в том, что контрольный пакет украинских элит его поддержат, они сдадут собственную страну и присягнут на верность какому-нибудь президенту им поставленному, например, Виктору Владимировичу Медведчуку.
Станислав Александрович, можно я последую совету Екатерины М. и задерну жалюзи? Вот, потому что уж очень... Забываю все время, что у нас весна все-таки.
Да.
Весна, и поэтому как не так световой день действует немножко. Вот, сделал. Спасибо большое, Екатерина, что вы напомнили. Ну, а все-таки вернемся к выборам. Почти через неделю после выборов какие-то можно сделать. Вот у нас замечательный наш сегодня, которому икается, Сергей Александрович Марков, говорил, что приводил цифры, что 41 испорченный бюллетень, не процент, а 41 бюллетень был испорченный. Но а зачем?
В каком смысле? Зачем было портить бюллетени?
Нет, зачем вот, вот
Объявлять такую цифру, как явно не является.
такая явная ерунда?
Ну, потому что на явной ерунде, собственно, и построена вся политическая система современной РФ. Времена тайной ерунды ушли в прошлое. Разговор с народом может быть только открытым, абсолютно и откровенным. А для этого требуется явная ерунда. Ну, вот как Владимир Владимирович Путин пригласил всех своих соперников, из которых самый жуткий соперник Николай Михайлович Харитонов получил 4,3%. После чего Геннадий Андреевич Зюганов очень удачно пошутил, вынув из глубины свое нерастраченное чувство, из глубины души нерастраченное чувство юмора, сказав, что результаты выборов, безусловно, диктуют необходимость создания левоцентристского правительства с обильным участием. Вот. И там антивоенный кандидат Владислав Андреевич Дованков, за которого нас агитировали в том числе и многие представители российской оппозиции, не только Борис Борисович Надеждин, но и внесистемной оппозиции, заявил, что, что самое главное, довести спецоперацию Z до победного конца. Притом не все обратили внимание на ключевой элемент этой фразы, который ничуть не менее важен, чем сам призыв воевать до победного конца. Владислав Андреевич Дованков сказал, что это нельзя оставлять следующим поколениям. С этим всем должен справиться Владимир Владимирович Путин. И это очень-очень важная ключевая мысль, что вот после Путина в 2036 году, например, придет следующее поколение. Это Борис Юрьевич Ковальчук, который тут получил промежуточный пост в контрольном управлении президента. Он долго на нем не засидится, конечно, пойдет дальше на повышение. Там Дмитрий Николаевич Патрушев, сам Владислав Андреевич Дованков. То есть всем тем, кому сейчас 40 с небольшим, но тогда будет там под 60. В полном расцвете сил. В меру упитанный, в полном расцвете сил. И им вот все это уже не нужно. Им нужно будет мириться с Западом. Поэтому весь ужас и кошмар Владимир Владимирович Путин должен нести с собой в могилу. Вот что сказал Владислав Андреевич Дованков. Или, по крайней мере, на пенсию, если надеемся, что в 2036 году состояние здоровья Владимира Владимировича, несмотря на инсинуации Сергея Александровича Маркова, будет все еще в полном порядке, как, собственно, и у Черчилля первозданного. Что до 90 лет он может
да,
быть...
Он, да, мы его проводили в 65-м году, насколько я помню, сейчас.
Да, в 91 год, ну а все-таки у Владимира Ильича Путина возможности медицинского, медицины, генетического редактирования, чем занимаются его ближайшие родственники и так далее, гораздо больше, поэтому он и до 120 в прямом смысле может дотянуть. Но вот все плохое, да, так сказать, должно остаться с ним, а все хорошее достаться представителям поколения сыновей нынешних хозяев страны. Вот эту мысль, так сказать, ее не пропьешь никаким, так сказать, никаким образом. Все понятно, что имеется в виду, что действительно, так сказать, потом приходит это поколение наследников Путина выходит в белом и говорит, нет, мы целиком за дружбу с Западом, вообще за демократию, свободу против, но изменить мы же не можем то, что уже сделано. Уже аннексированы территории, что же мы теперь их, так сказать, будем отдавать обратно? Это, нет, мы отдавать их не можем. Поэтому давайте мириться с чистого листа. Вот философия вопроса ясна. И поэтому Владимир Владимирович Путин так подчеркнуто мрачен, что все это придется ему взять на себя. Все эти решения...
А у Дованкова это была мысль такая вот хитроумная, когда он говорил, ведь я же самый молодой среди вас, и тогда-то я буду, вот, может быть, на каком-нибудь коне или на ферзе.
Ну, разумеется, так для этого он принимал участие в этой избирательной кампании, чтобы повысить свой статус. Во-первых, повысить свой статус партии «Новые люди». Потому что почему именно выдвинули все-таки его, на мой взгляд, а не предводителя партии Алексея Геннадьевича Нечаева? Ну, потому что, во-первых, Алексей Геннадьевич не так скандально молод, и поэтому поставить его на одну поколенческую доску с младшими Патрушевыми и Ковальчуками чуть сложнее. А во-вторых, Алексей Геннадьевич как бы начал ощущать себя хозяином партии. А Кремль хочет, чтобы хозяином, считает, что хозяин партии – это сам Кремль, администрация президента. Это проект Сергея Владимировича Кириенко, стоящих за ним, соответственно, могущественных Ковальчуков. И зачем, так сказать? Тут, поэтому должна быть диверсификация определенная, чтобы никто не зазнавался и не думал, что вот, доверенные партийные бразды принадлежат тебе навсегда и могут передаваться по наследству. Нет. Поэтому именно Владислав Андреевич Дованков был кандидатом от новых людей и на выборах мэра Москвы, и теперь на выборах президента. Но еще Владимиру Владимировичу Путину было важно показать, что прогрессивная общественность, как всегда, просчиталась. Что она почему-то подумала, что Дованков антивоенный кандидат. Так вот, в первом же публичном выступлении после выборов Дованков должен был расписаться в том, что он никакой не антивоенный кандидат. И вот как Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас должен оправдываться за то, что когда-то его любила прогрессивная общественность и Запад, и поэтому говорить вещи совершенно, так сказать, находящиеся за гранью добра и зла, так и господин Дованков, конечно, должен был присягнуть и сказать, да нет, я, естественно, верный путинский слуга, а кто в этом сомневался? Ну, если кто сомневался, то это личные проблемы того, кто сомневался.
Ну да, да, все это очень хитро. А что были действительно, ну, я как-то так и не понял за всю полемику предвыборную, были ли у кого-то действительно какие-то хоть явственные надежды на Дованкова или явственные какие-то
надежды, надежды
симпатии?
Было количество, нет. Ну, во-первых, и Борис Борисович Надеждин 14 марта ровно неделю назад призвал за него голосовать. Да и я говорю, в рядах несистемной оппозиции не будем показывать пальцем, как в известном мультфильме. Не будем говорить, кто, хотя это был слоненок. Значит, очень многие говорили, что голосование за Дованкова – это обязательно, потому что это явный такой антивоенный жест. В итоге антивоенный жест ограничился, как сколько, 3,8% голосов и соответствующей риторикой Владислава Андреевича после выборов. То есть Путину и администрации его важно было подчеркнуть, что вы, друзья, как ни садитесь, никак. Какой альтернативы кремлевскому политическому сценарию нет и не может быть. И не просто Путин получил сообразно плановому заданию больше 70% явки и 80% голосов, но намного больше, что, безусловно, укрепляет позиции Сергея Владимировича Кириенко и позволяет ему надеяться на дальнейшее повышение. Дальнейшее повышение у него только одно, на мой взгляд, это пост руководителя администрации президента, поскольку в правительство вряд ли Путин его переместит, ибо все же память о 1998 году слишком больная. В первую очередь для поколения самого Путина. Я солидарен с теми, кто считает, что во многом дефолт 1998 года, сейчас мы оставляем за скобками степень личной ответственности господина Кириенко за эти решения, естественно, она не слишком велика, хотя и не слишком мала, коль скоро он был формальным председателем правительства. Но во многом это и привело Путина к власти, потому что стало ясно, что никакие молодые реформаторы, либералы и всякое прочее такое наследовать Ельцину не может. Нужна какая-то жесткая рука, которая наводит порядок и опирается на чувство народного ресентимента, на месть лихим 90-м годам.
А когда правительство резко полевело после дефолта, в этом не виделось никакой перспективы для другой силы просто уже в России?
Нет, не малейший, потому что для семьи Бориса Николаевича Ельцина, которая правила тогда страной де-факто, важнейшим инструментом власти было тогда не ядерное оружие, а факсимили Бориса Николаевича, которое хранилось у Валентина Борисовича Юмашева и ставилось на огромное количество документов, о которых Ельцин мог совершенно даже не подозревать. Вот. Было ясно, что правительство Примакова-Маслюкова, сформированное в сентябре 1998 года, это временная мера, чтобы успокоить страсть. Никакой преемник Ельцина полностью неподконтрольной семье был невозможен. Во-первых, тут работал психологический механизм, что Борису Николаевичу самому был нужен преемник-сын, а не брат. То есть человек не близкий ему по возрасту, а человек из следующего поколения. Поскольку у него не было биологических сыновей, безусловно, власть он хотел передать именно условному виртуальному сыну, что и произошло. Поэтому ни Евгений Максимович Примаков, ни Виктор Степанович Черномырдин, ни Юрий Михайлович Лужков не рассматривались, даже теоретически, как преемники. Но правительство Примакова просуществовало 7 месяцев и благополучно было отправлено в утиль. И тогда сначала был водружен первый преемник Сергей Вадимович Степашин. И он тоже мог стать преемником, но немного проштрафился перед семьей, поскольку слишком рано почувствовал себя президентом и слишком вольно начал трактовать рамки допустимого и вступать во всякие альянсы. Ну, да. Начал вести переговоры с теми, с кем не надо было вести, поэтому его благополучно сплавили и поставили Владимира Владимировича, о чем потом не пожалели, потому что все, что от него требовалось, он сделал. Он полностью гарантировал безопасность и экономические интересы тех людей, которые привели его во власть. Ну, а какой должна быть страна, да так вопрос и не стоял.
Ну, да.
По ходу дела решим.
Да, по ходу дела решим. Но вот, ну, сделали же страну какую за 25 лет, которые сделали, какая страна
замечательная. Да, конечно.
Нет такого человека, который не говорил бы в мире теперь про Россию. Раньше, ну что там, где-то там на периферии страна какая-то.
А нет, так нет, раскрутил Владимир в Россию до невозможности, конечно. Капитализация бренда пусть со знаком минус, но по модулю выросла очень серьезно, в десятки раз. И тут вот теперь понятно, что он уже делает, в чем проблема Эммануэля Макрона основная. Раньше постоянные телефонные беседы с Владимиром Ильичем Путиным были для него механизмом психологической разгрузки и разрядки. А сейчас этот механизм исчез. Поэтому у него возникает сублимация, он, значит, вот она выливается в эти милитаристские изыскания. Поэтому совершенно понятно, что нужно делать. Нужно, чтобы искусственный интеллект, говорящий голосом Владимира Владимировича, а главный мыслящий, как Владимир Владимирович Путин, сделать такое несложно. Я же вам рассказывал, как Владимир Владимирович Путин поздравлял телеканал «Дождь», нет?
Нет, нет.
Когда я подвязался на телеканале «Дождь», это было, кажется, в 2016 году, с точностью до года, могу ошибаться, значит, там был очередной праздник «Дождя» в апреле, годовщине создания канала, и его ведущий, да, каждый должен был сделать какой-то подарок каналу. И вот я купил тогда в книжном магазине «Москва», это было можно, папку с надписью «Президент Российской Федерации», нашел в интернете бланк президента Российской Федерации, его фамилию. А дальше взял несколько поздравлений Путина разным телеканалам, там «Первому», «Россия», «НТВ», и скомпилировав, сделал поздравление «Дождю» с некоторым набором стандартных и фирменных путинских фраз. И это поздравление прочитал со сцены, открыв папочку. Так вот, 90% собравшихся, потом выяснил, безусловно, посчитали поздравление подлинным, в том числе присутствовавшие чиновники и дипломаты, которые, безусловно, увидели, что это, конечно, настоящее поздравление, оно состоит типично из фирменных всех риторических конструкций, присущих Владимиру Владимировичу. Но еще один крупный чиновник, ну, такой относительно крупный, чиновник среднего звена, скажем, один из самых крупных, кто мог, в принципе, присутствовать на празднике «Дождя», вцепился в руководство «Дождя» и в ужасе спросил, а как вам удалось это раздобыть?
Хорошо.
Поэтому совершенно несложно сделать искусственный интеллект, который будет точно говорить языком Путина и транслировать его мысли, который будет регулярно звонить Макрону. И глядишь, Макрон и откажется полностью от идеи отправки французских войск куда бы то ни было, за пределы окрестностей Версаля.
Ну да, можно еще и договориться, но мало ли есть схем, по которым звонят. Еще сначала моделируются знакомые, вроде там Шольца, кого-нибудь еще, да. Или вроде Борис Джонсон просил, ну человек частный, можно не проверить.
Да, причем может, так звонки могут быть, мы тут с Володей сидим.
Да.
Можно
да.
Я трубочку передам?
Трубочку да. Передам, да. Вот, так что это все палка-то, я бы даже сказал, не о двух, а о множестве концов, если есть такая палка.
Да, поэтому сильный искусственный интеллект, как сказал сегодня великий Сэм Альтман, глава компании OpenAI, он набирает обороты, вот действительно.
Я бы хотел сейчас чуть-чуть прерваться и рассказать вам о книжке о женщинах. О женщинах средневековья, которую Шоп Дилетант Медиа вам предлагает. И это очень интересные вещи. От замков, до которыми руководили всевозможные жены владельцев замков. Причем средневековье – это именно то время, когда женщины от именно больших замков целых королевств и до пивных, пивоварен и чего угодно крестьянских домов руководили всем хозяйством, поскольку мужья были часто или в походах, или вообще из них не возвращались никуда. Вот. Так что посмотрите, это представление о роли женщины и роли средневековой женщины, я думаю, кого-то удивит, а кого-то утвердит в своих мыслях, если он так и догадывался. Так
ну, что, это, пожалуйста, мне кажется, покупайте. Книга сегодня абсолютно актуальна, во-первых, потому что Российская Федерация приближается к духовным скрепам средневекового образца, да к тому же, чем больше российских мужчин будет на фронтах спецоперации Z в самых разных качествах и количествах, тем больше будет зависеть от женщины в смысле охраны замков современных недорогих россиян. И замков, впрочем, тоже.
И замков, и замков, да. Всех вместе. Я бы хотел еще такую вещь спросить. Вот акция «Полдень против Путина». Путин выразил большую радость от очередей. И при этом сказал, ну, это такая заготовка, явная совершенно, выкачанная заготовка на сцену. Что прекрасно, что так много людей хотели проголосовать, неважно за кого. Неважно за кого, но это вот выборы вызвали такой прилив энтузиазма. Что это было? Для меня, конечно, это была возможность, как я ее понимаю, это была возможность увидеть друг друга и увидеть, что ты не одинок. Что вне России, что внутри России.
Ну, разумеется, в этом и был, так сказать, именно в психологической составляющей был смысл этой акции, потому что, как считаются голоса, влиять же было невозможно, поэтому было совершенно ясно, что Путин получит то, что ему причитается. Я думал, что чуть-чуть меньше, но именно чуть-чуть, а не качественно.
Стали говорить и говорить из голоса, что нечеловеческие какие-то были подтасовки, вбросы, и что чуть ли не 22 миллиона брошено. Это похоже на правду или это нет, скорее?
Ну, судить об этом трудно, если математическая модель Шпилькина, Квислинга верна, то, возможно, похоже на правду. Но, понимаете, тут шансов, при которых Путин получил бы существенно меньше, не было ни одного. Так сказать, это понимали все участники выборов, особенно непосредственные соперники Владимира Владимировича. Потом взошедшие с ним на костер сцены на Красной площади, где отмечалось десятилетие аннексии Крыма. Поэтому... А уж каким методом это делалось, это совершенно другой вопрос. Как обеспечивалась явка, так сказать, и, знаете, тут это же математическая модель, правильно? И тут именно конклав ученых должен обсудить, насколько она применима к данной конкретной обстановке.
Ну да, если конклав ученых, если пойдет белый дым, то они поняли, как это делается, что ли? Ну вот, наверное, так.
Нет, ну если они поймут, как это делалось на самом деле, пойдет черный дым.
А черный все-таки, да.
Да, кто-то не сможет покинуть место заседания конклава. Бывает же такое. Антидот не подвезут вовремя. Тут, кстати, по поводу ученых, ведь ЦЕРН, собственно, Женевский центр ядерных исследований, Европейский центр ядерных исследований в Женеве, прекращает сотрудничество с российскими учеными, физиками, в количестве около 500 человек. Они больше не будут работать на Большом адронном коллайдере.
Да, вон с нашего коллайдера. Ну да, коллайдер для коллайдеров. Да.
И, как следует ожидать, Михаил Валентинович Ковальчук, главный человек у Путина по всей науке и глава научно-исследовательского центра Курчатовский институт, заявил, что это очень хорошо. Что теперь, наконец, лучше российские ученые вернутся в Россию, будут предлагать себя здесь. И действительно, мне кажется, что теперь ковальчуки смогут получить гигантские деньги на создание какого-нибудь гигантского адронного коллайдера на территории РФ. Возможно, даже в каком-то из аннексированных регионов. Это максимально удобно, потому что такой адронный коллайдер можно строить вечно. Построил коллайдер, прилетели дроны украинские, начинай все с нуля.
Да.
Но сама вот аббревиатура «гигантский адронный коллайдер» мне очень нравится. Это ГАК.
ГАК.
Образ Путин с ГАКом, да, мне кажется, да. Он очень подходит для предстоящих сроков правления Владимира Владимировича Путина.
Да, это прекрасно. Если еще иметь в виду, что ГАК – это крюк, то тогда совсем здорово получается. Вот. Еще здесь все-таки, значит, на пятерку все регионы, все ответственные за выборы, за явку, руководители, комиссары, командиры и так далее, все выполнили на 5 с плюсом свою задачу. Так получается здесь.
Ну, даже, я думаю, на 10 с плюсом по 10-бальной шкале, поскольку 5-бальная шкала не отражает всей мощи происходящего. Это слишком грубо, она может использовать слишком грубых оценок, а здесь все надо точно. Ну, конечно, конечно. Поэтому теперь, я думаю, что вертикаль власти отработала так, как Владимир Владимирович и хотел. Поэтому говорить о том, что будут какие-то кадровые перестановки, гонения и так далее, совершенно не приходится.
Ну, кадровые перестановки могут быть не только для этого, а для того, чтобы выстраивать все-таки некую перспективу на ближайшие 6 лет.
Ну, на 12 лет, я бы даже сказал. Вот, и поэтому я думаю, что выдвижение... Ну,
да, я прошу прощения за мое недоверие и пессимизм. Хорошо, я прошу прощения. 12, конечно, да. Вот.
Конечно, все бывает, могут быть черные лебеди.
Не надо оговорок, вот не надо оговорок. Вот, вот 12, так 12, хорошо.
Ну, иначе зачем
Вы было... себе представляете 6 апостолов? Ну, что это такое? Это какая-то ерунда просто. Это, в общем, хоккейная команда на площадке.
Это да, не... это отсутствие кворума полное, да.
Да, вот. Так что вот, ну, могут быть и для этого перестановки, для того, чтобы выстраивать перспективы.
Разумеется, нет. Молодежь будет из числа сыновей все тех же ближайших соратников Владимира Владимировича Путина и дочерей, разумеется, поскольку у нас полное гендерное равноправие, будет выдвигаться на ключевые позиции постепенно, с тем, чтобы передать как раз им страну к 2036 году, что справедливо отмечался тот же Владислав Андреевич Дованков.
Да. Ну, здесь могут быть. Ну, правительство не обязательно Кириенко поставить на правительство, и не обязательно Кириенко поставить именно туда, а не куда-нибудь губернатором каким-нибудь. Самым Нет. главным, может быть, московским.
Нет, ну каким губернатором? Там уже зачем нам два Синявских или зачем нам два министра иностранных дел по разным советским
министрам? Вот, кстати, министры иностранных дел могут заменить.
Да, конечно. Вот и главный кандидат – это Антон Эдуардович Вайна, нынешний руководитель администрации президента.
А Нарышкин как же? А вдруг Нарышкин?
Ну, все-таки тут надо тоже идти путем омоложения. Опять же, поколение сыновей должно выходить на авансцену. Все-таки Сергей Евгеньевич Нарышкин почти ровесник Сергея Викторовича Лаврова. Это так, что нам его... Смысла нет. Ну, все тебе, да, ну, нет, я как раз речь о том, что Кириенко вряд ли пойдет в правительство. Там скорее останется Михаил Владимирович Мишустин. Тем более, что он уже подписан под очередную налоговую реформу. В принципе, будет же повышение налогов.
А, ну да.
1 января 2025 года, в частности, введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц. А кто учит специалистов по налогам в мире? Кто учит в мире укротителей домомучительниц? Конечно, Михаил Владимирович Мишустин, поэтому только он может. Тут, понимаете, ведь тут еще важна магия имени. Потому что Владимир Владимирович Путин очень обращает на это внимание. Вот у него всякие, мы с вами, по-моему, уже говорили в одной из наших сет-даун-шоу прежних времен, что премьер-министр у Путина всегда должен как-то ассоциироваться с медведем. Таким сакральным образом медведя. Вот Михаил Ефимович Фродков был внешне похож на медведя, и поэтому даже...
И имя все-таки.
Да. Михаил, да, и имел аппаратное прозвище Винни-Пух. Потом Дмитрий Владимирович Медведев и, наконец, Михаил Владимирович Мишустин, что тоже явное указание на медведя и тоже внешне, в общем. Что-то винни-пушеское в Михаиле Владимировиче Мишустине есть. Или вот, например, ожидается же назначение нового председателя Верховного суда. И это...
Да.
Председатель Верховного суда, видимо, будет госпожа Подносова, однокурсница Владимира Ивановича Путина по Ленинградскому государственному университету имени Жданова, которая с 2003 по 2017 год, 14 лет, была всего лишь председателем Лужского областного суда Ленинградской области, в Луге. И, в общем, никто не обращал на нее никакого внимания. Видимо, уже в 2017-м Владимир Владимирович понимает, что только однокурсница может возглавить Верховный суд, и в этот момент начинается какой-то невероятный карьерный взлет. То есть каждый год она получает новое высокое назначение, и уже в 2020-м, то есть через 3 года после начала этого взлета, она зампред Верховного суда и председатель коллегии по экономическим вопросам. То есть это фактически бывший высший арбитражный суд она возглавила, некогда ликвидированный. Вот. И, конечно, человек с фамилией Подносова и должен быть председателем Верховного суда. Правильно? Потому что, во-первых, все должно быть под носом, то есть подконтрольно, ну и все должно быть в режиме
поднесено
прямо к высочайшему лику. Поэтому, да, тут все совершенно логично. Я думаю, что премьер сохранится и по этой причине, что искать нового человека, ассоциируемого с сакральным русским медведем мифогенным, это не так просто. Ну, кого, где там они не валяются все... штабелями.
Ну да. Да, ну вот посмотрим на перестановки, если они какие-то будут. Но потом могут быть тоже, как с Верховным судом, могут быть по естественным причинам. Я все-таки верю в некоторые естественные причины. Они бывают ведь, правда? Естественные
конфликты. Поэтому причины всегда естественны. Иногда они кажутся искусственными. Вот, например, кстати, технология борьбы с Западом, которую Кремль, я думаю, использует отчасти в своей практике, но все же еще не в полной мере, это колдуны Вуду и всякие магические практики Вуду. Дело в том, что тут я изучал внимательно вопрос, что происходит с британской королевской семьей. Смотрите, ведь какие-то одни сплошные напасти. Сначала начинает серьезно болеть Кейт Миддлтон. Принцесса Уэльская, делают операцию тяжелую. Потом обнаруживается рак у короля.
Короля.
Потом начинается скандал якобы с супружеской неверностью принца Уэльского Уильяма. Всем предъявляется его якобы любовница Роуз Генбери. Она, правда, это официально опровергла, но кто же этому верит? А Кейт Миддлтон все никак не появляется и не появляется на публике. А когда появляется, то волна всяких предположений, что это не она, а какая-то дама-двойник изображает ее. Вот. И к чему это, вот что это все вместе взято? Мне кажется, что это явно действует гаитянские колдуны Вуду, привлеченные Меган Маркл, основной соперницей большой британской королевской семьи. А, собственно, и косвенно об этом свидетельствует и хаос на Гаити. Там же происходит черт знает что, там какие-то бандитские группировки полностью захватили страну, ликвидировав легитимные органы власти. И это вот именно те темные энергии, которые вышли на свободу в результате действий колдунов Вуду против британской королевской семьи, они, так сказать, дали ответку или обратку, так сказать, собственно, самому Гаити.
Да, самому Гаити, потому что еще и не получилось так, как не получилось действенно. Темные силы как-то в нынешнюю эпоху, они канализировались в ложные сообщения всевозможные, в какие-то фейки. В общем-то,
как всегда, как-то... в эпоху гибридной войны как все должно
да,
быть.
Да, как-то жиденько все получилось.
Магия какая-то гибридная получается.
Да, но... магия. И какой? Раньше был вот барон Суббота настоящий какой-нибудь, Дювалье, да, и Тонтон Макуты все были. А сейчас что какое-то все сплошной тлен и разрушение.
Да, вот. К тому же в «Барон Субботы» есть нечто антисемитское. Правда, мне кажется, что его должны нового «Барона Субботы» воспитать в американских университетах наших дней.
Да, и он бы сделался «Бароном Пятницей», да, что ли, вот получается, так?
А, собственно, «Барон Субботы» – это Робинзон, это же явно еврейский фамилия. Вот это Робинзон и Пятница – это и есть, видимо, метафора.
А это еще это межконфессиональный мир, кстати.
Мир, соглашение Авраама, в
чистом виде. Да, да.
Очередной ремейк. Но тут Дональд Трамп заявил, что он может, если станет президентом, депортировать из Америки принца Гарри, герцога Сассекского Гарри, все тут то же самое Меган Маркл. Для этого есть формальное основание, поскольку герцог Гарри публично признавался в употреблении наркотиков, а это по американским законам делать нельзя.
А куда он его собирается?
Ну, якобы на родину, но здесь, мне кажется, Российская Федерация должна не упустить свой шанс. Безусловно, должна предоставить гражданство герцогу Гарри и Меган Маркл, использовать все возможности гаитянских колдунов Вуду, чтобы свободный мир сломать.
Конечно. А вообще-то чудесно, конечно, высадку в Британии принца Гарри, да?
Вот как раз Елисеевский дворец-то в Москве и Петербурге и пригодится. И принц Гарри и Меган Маркл будут, знаете, выходить для общения с подданными в таких больших, вот как вешают всякие цветы и наши и плоды, вот так они будут выходить с какими-то докторской колбасой.
Да жалко, что у нас запрещено это, а то был бы Фейсбукингемский дворец, можно было бы сделать. Да, да. Но это где-нибудь такая виртуальная резиденция президента, претендента на британский престол. В общем, еще очень много не сделанного в мире, мне кажется.
Ну, а еще он длится, предстоящие 12 лет.
Да.
12 лет тобой и Господом храним, как сказал Владимир Семенович Высоцкий. Вот они нужны для того, чтобы сделать в мире все. Опять же, возвращаемся к философии Дованкова. Сделайте нам все, а потом заберем плоды того, что вы сделаете за 12 лет. Все это грязное, кровавое месиво, которое вы создадите, оно потом успокоится, и этот новый гармоничный мир мы получим к себе под контроль. Прекрасный поколенческий тезис.
Да. Вот доживем, да, так что все случится автоматически, да, просто через 12 лет. И не надо мне здесь подсовывать 24 в чате. Это просто не надо превращать все, доводить до абсурда. Зачем? Мы же говорим о серьезных вещах просто. 12? Просто.
А, кстати, оппозиционная, враждебная, вернее, Дональду Трампу либеральная пресса сообщает, что, оказывается, деменцией был болен его отец Фред Трамп. И умер в таком состоянии, и поэтому, когда Дональд Трамп говорит о деменции Джозефа Байдена, он фактически обнажает собственные страхи и проецирует их на действующего американского президента.
Ну поэтому... да, ну да, конечно, да. Но надо, я знаю, как надо ответить про отца и опубликовать, что он, его деменция хватанула в возрасте 106 лет. Вот, нужно так сделать, и тогда все будет.
Помните, известный анекдот был про кавказского долгожителя, как приходит делегация очередная посмотреть на кавказского долгожителя в возрасте 116 лет, его спрашивают, а как вам удалось этого добиться? Ну как, я всю свою жизнь не пил, не курил, жил в горах в прекрасном климате, умывался только родниковой водой, в это время дом долгожителя сотрясает какой-то страшный крик. Долгожитель спрашивает, а что это такое? Кто это кричит? А, это мой отец, напился опять и буянил.
Ну да, 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 да. Да, это прекрасно было. Да, это даже лучше, чем старший брат напился. Отец, зачем это все? Понимаете, в чем дело, Лора Бирман? Ересь – это то, что происходит. Мы же предлагаем всевозможные разумные абсолютно ходы для того, чтобы оптимизировать...
Кстати, а вот почему бы не выкупить Дональда Трампа Кремлю? Смотрите, сейчас фактически оппоненты, уважаемые 45-го президента США, идут путем его разорения. Сейчас у него уже не нашлось полмиллиарда долларов для внесения залога, так сказать, по искам, о том, что, по иску прокуратуры Нью-Йорка, о том, что он занижал стоимость своей не завышал, прошу прощения, стоимость своей недвижимости для получения кредитов. У него не нашлось, просто нет 500 миллиардов долларов. А на счетах Сургутнефтегаза там лежат какие-то жуткие десятки миллиардов долларов. Почему небольшую сумму выделили Дональду Трампу в кредит? Вот Америка собирается Украине давать в кредит теперь деньги для борьбы с РФ. А почему РФ не может дать кредит Трампу через кого-нибудь? И даже понятно, через кого. Через того же принца Гарри с Меган Маркл, правильно? На этой почве они могли бы и помириться.
Конечно. Да, это убить двух зайцев здесь получится очень...
Да, причем, очень мне кажется, кредит, для того, чтобы подчеркнуть, что эпоха доллара заканчивается, кредит должен быть в юанях. И вот приходит Трамп, суд штата Нью-Йорк, и говорит, у меня есть деньги, но только в юанях, возьмете? И в этот момент, как в соответствующем месте фильма «Отроки во вселенной», у судьи начинает идти дым из ушей, и они просто сдуваются, и позорное судилище над 45-м президентом прекращается по физико-техническим причинам.
Да. Ой, это все прелестно, конечно, но...
Хотя, кстати, извините, что вклиниваюсь с параллельной мыслью, что, оказывается, китайские банки уже прекращают обслуживание платежей российских в юанях тоже. В долларах-то ладно, потому что там американцы грозят вторичными санкциями на базе указа Джозефа Байдена от декабря прошлого года. Но уже и в юанях нельзя проводить платежи российской клиентуре. Крупнейшие американские китайские банки соскакивают вопреки нерушимой, все еще и продолжающей крепнуть дружбе между нашими двумя странами.
Ну а зачем нам крупнейшие банки? Есть какой-нибудь китайский банчок где-нибудь здесь? У дядюшки Лю на заднем дворе? Вот... Почему? Да, можно и так проводить.
Возвращаться уже, так сказать, к лучшим практикам 90-х годов и переходить в расчеты наличными деньгами, тоже непонятно в каких валютах.
Или натуральный обмен. Можно. За что-нибудь. Просто вот эту всю гнусную придумку, деньги как промежуточный этап.
С помощью которых, собственно, Запад и растлил все человечество и попытался навязать большей его части абсолютно чуждые стандарты. Как только деньги исчезнут,
Да, совершенно верно, да, просто будем нормально обмениваться. Было же у нас, мы же проходили бартер вполне. Вот. Проходили бартер, потом я помню, как пепельницами и вазами платили в Гусь Хрустальном на заводе, вот, просто платили зарплату. Да,
страшно представить себе, чем могли платить зарплату в Эрмитаже, например. Это целое поколение новейших миллиардеров.
Ну да, там, ну, по-моему, последний раз это делали в 20-х годах, по-моему, 20 века. Так, только не сотрудникам Эрмитажа, но платили, и поэтому там волосы дыбом стали у всех, кто потом сравнивал каталоги. Сейчас, кстати, был аукцион
по продаже визитных карточек, и, кажется, за 50 тысяч долларов первый место на аукционе была продана визитка покойного Стива Джобса. Вот, мне кажется, почему бы не платить зарплаты визиткам Владимировичу Путину?
У него есть визитки, интересно?
По этому случаю напечатают.
Ну, хорошо, госзнаки причем такие. Ну, конечно, чтобы никто
с водяными знаками, чтобы тебя подмигивает Владимир Владимирович Путин.
Да, если я изображу...
По принципу старого анекдота я тебя попереключаю.
Нет, это был же у нас Распутин, реклама и Распутин. Если я изображен... Да, это было...
Знаете, эта реклама была психологически очень правильно сделана, потому что вот наша русская провинциальность, она заставляет предельно уважать человека, который говорит по-русски с иностранным акцентом. Отсюда, собственно, обаяние профессора Воланда и иноагента вообще. Я вдруг неожиданно вспомнил. Опять же, по принципу Леонида Ильича Брежнева самому, что ли, прочитать, когда я перечитываю некоторые свои тексты N лет назад, я вспомнил, что когда только статус иноагента был введен в РФ, это, кажется, в 2012 году, когда Путин вернулся к власти после Медведева, то тогда я и говорю, что вообще иноагент – это культовая фигура для отечественной культуры, знаковая фигура для русской культуры. И... Вот и профессор Воланд – это типический иноагент, это и архетипический. С чем, мне кажется, и связана вот популярность нынешней версии фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, который, кстати, в первозданной редакции назывался «Воланд», а стал «Мастер и Маргарита» только
цветный
прокат. Это иноагент и есть в чистом виде, пара экселлянс. Вот он, иноагент.
Хотя фильм и так хорош, это мы уже говорили, да. Но может быть, в какой-то степени...
Поэтому, конечно, если кто-то говорит, вот я даже помню, среди иностранных всяких специалистов, таких Воланда Флайт, которые появлялись в России в 90-е годы, некоторые совершали большую ошибку, они настолько хорошо знали русский язык, что говорили на нем без акцента. И, значит, специалистам указывают, что этого ни в коем случае нельзя делать. Если ты говоришь по-русски без акцента, то это обаяние иностранца, которое обладает магическим воздействием на провинциальный русский ум, оно рассасывается. Нет, даже если акцента у тебя нет, обязательно сделай его. его, перепутай чего-нибудь. Вплети в свою ткань какие-нибудь иностранные словечки, которые прекрасно переводятся на русский язык, но ты как будто бы забыл, как. И тогда тебе откроются все двери и ворота.
Да, это нужно сделать. И будет такой вот обожаемый барышнями французский учитель такой вот да. будет, да. Я хотел вот под конец все-таки спросить, связывали грустные надежды с переизбранием и триумфальным переизбранием Путина с тем, что вот сейчас возьмемся за гаечный ключ быстро и за динамометрический, а может быть просто, и будем закручивать гайки. Прямо сейчас. Из этого всего только различают люди сейчас, и специалисты различают план повышения налогов. Прогрессивная шкала, хотя бы я бы...
Ну, это не закручивание предпочел... гайки, просто поиск новых источников доходов.
Ну, это-то да, да. Хотя я бы вел регрессивную шкалу с тех, кто беднее больше всего, а с тех, кто, что там брать, с великих питателей нашей жизни, миллиардеров. Вот. А вот именно вот такой отрыв в беспредел у Путина будет?
Так мне кажется, он давно случился. Он, простите, каждый день кого-то осуждает по статьях по всем этим о фейках, об экстремизме.
Да, то есть это, но это не выборы, это не некий рубеж.
Нет, да,
все продолжается, выборов, как продолжалось, да?
Результат выборов был известен Владимиру Владимировичу давно, это все будет продолжаться по инерции. Но разве что под раздачу попал теперь еще актер Никита Калагриева из сериала «Слово пацана». Кстати, я думаю, что сериал «Слово пацана», как я и думал, будут скоро вспоминать только в связи со скандалами исполнителей главных ролей в нем, а о чем был сериал, благополучно забудут. Его культурное значение было несколько преувеличено в те дни, когда он появился на экранах. Который получил, знаете, 7 суток за дебош в новосибирском баре у себя на родине. При этом Никита Калагриев собирается играть Вадима Вольфовича Жириновского. И, может быть, он так входил в образ и в роль.
Может быть, да.
Но мне казалось бы, что если бы Никита Калагриев лучше владел материалом, он строил бы тогда дебош в гей-баре. Это более бы соответствовало там, тому образу, в котором он ходит. Поэтому...
Но в том самом, чего как раз клубе, кого теперь преследуют где-то совершенно в другом городе.
Да. Ну, в Оренбурге, клуб Пэлс.
В Оренбурге, да.
Но беда в том, что через 7 дней, когда Никита Калагриев, бог даст, выйдет, уже, мне кажется, ни одного легального гей-бара в РФ не останется. И придется искать подпольный. Я думаю, что его все-таки можно будет обнаружить в подвале Государственной Думы Федерального Собрания, потому что где-то же люди должны собираться. Где-то какое-то пространство для самовыражения должно быть, потому что всякий тоталитаризм должен предполагать, особенно российский, что жесткие запреты, распространяющиеся на весь народ, не касаются определенных элитных слоев. У них свое пространство для жизни и своя мера разрешенного.
Ну да, наверное. Вообще интересно будет, когда экскурсия по Госдуме будет. Интересно, когда ее распустят для перевыборов, просто совсем распустят, и там можно будет провести экскурсию, а что здесь, что тут, вот это будет очень интересно, но не меньше, чем через 12 лет, может да. быть.
Будем надеяться, да. что не меньше, чем через 12 лет,
ну,
потому
конечно.
Что меньше это будет колоссальным психологическим ударом по самоощущению многонациональных ну, народа, а то такое да. там, знаете, в стенах Государственной Думы.
Да. Вот, да. А там, может быть, увидит совершенно другое поколение. Я еще хотел спросить вот напоследок. Тут у нас предполагаются все-таки еще и выборы за эти 12 лет всевозможные. Они будут иметь какое-то значение, потому что на самом деле выборы местные, муниципальные, и даже парламентские выборы, они, может быть, имеют большее значение, чем президентские в таком виде, в котором они существуют.
В смысле каких-то заготовок на будущее возможно, что появятся какие-то люди, которые в спящем состоянии, будучи избраны муниципальными или городскими, или там, региональными депутатами, доживут до середины 30-х годов 21 века. Но, конечно, Кремль и региональные власти будут все достаточно жестко контролировать и предполагать, что эта власть сменится на выборах, опять же, вспоминая Алексея Анатольевича Навального, не приходится. Она сменится в результате синхронного прилета некоторого количества черных лебедей.
Нет, во-первых, путем выборов, конечно, не может быть и речи. Оно может каким-то образом усовершенствоваться, но после определенных событий. Вот только так. Только так. То есть тогда выборы. Это выборы советские, как мы помним, они ничего никогда не значили, абсолютно ничего не значили, только келейные договоренности внутри руководства. А потом вдруг, 89-й и 90-й год, это были, наверное, самые славные выборы, которые проводились.
И да, именно поэтому Владимир Владимирович, конечно, сделает все, чтобы ничего такого не допустить.
Самое страшное. Он это еще помнит, да?
Ну, он это прекрасно помнит, и он там, у него же там осталась вся карьера, он собирался делать ее в Германии, из-за этого он должен был вернуться в Советский Союз и выпасть из системы КГБ, и никто же не знал, что с ним случится потом, всего через несколько, а потом еще 10 лет, да? Поэтому нет, он разболтаться системе он не даст. Даже ни малейшего намека на то, что результат выборов может быть непредсказуем, он не допустит. Последний раз, кстати, в путинской РФ был в 2018 году, когда неожиданно кандидаты в губернаторские посты Сергей Фургалов, Александр Коновалов и Владимир Сипягин победили, сами того не желая. Вот этот эксперимент Кремль больше никогда не повторит, как никогда и не повторит эксперимент с Алексеем Навальным 2013, когда чуть было не случился второй тур выборов на Москве.
Да. Ну что же, будем застраховываться от всевозможных ошибок прошлого, но мы продолжим, и теперь уже в следующий четверг встретимся здесь же на Sit-Down-шоу. Да, Станислав Александрович Белковский, спасибо
большое. Сергей Александрович Понтман, большое огромное спасибо, всем спасибо и привет, до скорого.
Все, до свидания.